Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы вот сегодня уже с утра начали говорить о том, как Новый год под елкой отметили вместе с телевизором. А теперь будем говорить о том, как мы его начали, куда будем двигаться и вообще, чего нам от него ждать, каким он будет. И в этом разговоре нам с вами поможет директор Института экономики Российской академии наук, профессор и доктор наук Руслан Гринберг. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо, что пришли в последний выходной день.
Спасибо, что пригласили.
Вы можете присоединиться.
Хорошее дело.
Да, это правда. Сейчас и поговорим. Вы можете присоединиться.
Думать о будущем, хорошее дело.
Да. Вы, правда, не очень любите?
Не люблю, да. Потому что это трудно очень.
А это правда.
Виктор Степанович, помните, однажды сказал, прогнозировать вообще трудно, особенно будущее.
Да, но Виктор Степанович вообще золотой, кладезь.
Я на его стороне.
Тем не менее, мы все-таки попробуем обсудить какие-то тенденции, потому что они, как кажется, даже уже в эту десятидневку обозначились, хотя ничего нового, в общем, с предновогодней недели не произошло вроде бы в мире, но тем не менее. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Значит, во-первых, этот год високосный. Всегда считается, что он сильно непростой.
Тревожный.
Да, хотя как на него посмотреть? Можно, и как вы мне только что сказали, как...
Да,
некоторые... А что это за... Некоторые считают, что это за барышня?
Видимо, барышня... Ну, я по радио слышу.
А, некоторые считают...
Она сказала, что хорошо, одним счастливым днем больше.
Больше. Ну, в общем, это вот, да, по принципу, как стакан наполнять. Да. Но, тем не менее, в эти годы для России всегда, во всяком случае, последние 20 лет были связаны с политическими катаклизмами, потому что это всегда годы выборов. Лучше, хуже, но, тем не менее, они совпадают. Также они совпадают с президентскими выборами во Франции и Америке. И это означает, что уже хотя бы поэтому политически он довольно бодрый.
В Китае тоже будет смена руководства.
В Китае обещают смену руководства.
Там она,
да,
более-менее правильная.
Ну, это мы сейчас обсудим. Дальше, значит, вот уже происходит обострение опять вокруг того, что происходит там в арабских странах, и в Иране особенно, и даже российский крейсер оказался вчера в Сирии. Нерадужные перспективы экономики, особенно в Европе. В России грядут некоторые перемены. Ну, есть экономические, про политические это пока говорить вообще трудно. Но главная политическая тема новогодних каникул – это переговоры протестующих с властью. Вот какими они будут, зачем, кто там может оказаться в выигрыше, и как это все повлияет на нашу жизнь и экономику, об этом мы и поговорим. Мы, наверное, начнем все-таки вот со своего...
Да,
с российского.
Угу.
А вот как вы думаете, сейчас все после десятидневки, обсудив все, что возможно во всех газетах, сетях и на некоторых радиостанциях, ждут, чего же Путин никак не отвечает, не хочет разговаривать с представителями гражданского общества? Вот как вы думаете, почему он никак не реагирует?
Ну, а почему он должен реагировать?
Не должен.
Он уже много чего сказал.
Угу.
Кстати говоря, увеличил количество протестующих.
А, ну, на проспекте это понятно,
Сахарова,
про Бандерлов,
но,
и
да,
так,
но,
далее.
Я думаю, он еще, в нем много поводов будет еще что-то сказать. Проблема в том, что как поведут себя протестующие, какой здесь может быть выход.
То есть ждут, по-вашему,
да,
ждут?
Ну, да, да, конечно, вот там 4 февраля тоже очень важное, это как бы третий акт.
А, ну, то есть это невозможно себе представить, что даже если 100 или 300 тысяч, что это кого-нибудь испугало, по-вашему?
Нет, это испугало, конечно. Я думаю, власть поняла, что все-таки слишком далеко зашла в, мягко говоря, безразличие к электорату. И теперь, по-видимому, что-то нужно делать. И это нормально. Проблема только в том, чтобы и на той, и на другой стороне оказались разумные люди, которые бы не действовали по принципу «все или ничего». Потому что это
но на одной-то стороне, а вы посмотрите, какая вам, как экономисту, ведь понятно, что игры нет, вот если смотреть на игровой стол. Смотрите, есть Путин, который еще, в общем, премьер, а не президент. По логике должен президент, он отвечает за конституцию, ну, политическую реформу и так далее. Что? Ага, вот все понимают.
Все понимали и раньше, многие, по крайней
да.
мере.
На этой стороне нет лидера, есть разные группы, есть да. старые эксперты. Эксперты, есть политологи, есть политики,
стареющие, есть молодые, есть тоже есть.
Ну вот в этой конфигурации с кем и как переговариваться? Есть вот какой-то механизм, когда ведь в экономических ситуациях тоже это случается.
Ну, видите, вообще-то говоря, если бы на самом деле лучше всего, если бы в преддверии выборов появился бы некий единый кандидат
от всех.
Всех, скажем, протестующих. Но этого не будет. Вот. И понятно, что интрига только вокруг того, победит ли Путин в первом туре, либо во втором.
Но это да. Это же не решает, так сказать, той повестки дня, которую пытаются митингующие предложить.
Ну, они до конца не знают тоже.
Что они хотят предложить?
Хотят предложить, надо сказать. Они хотят заявить о себе пока, что вот мы имеем достоинство, и мы хотим жить по-человечески, и мы не все манипулируемы. Я думаю, что вот эти Facebook очень важную роль играет в этом во всем.
Ну да, и протест от эмоционального свойства, конечно.
Да, ну, да, эмоционального, именно так. Ну, это уже все говорит еще,
да,
что
да,
это успешно
да.
и все. Понятно, что это не очень все определенно.
Угу.
Тем более, лидер это тоже ведь как бы не просматривается.
Ну, по-прежнему так, не просматривается,
ну, и потом,
по-прежнему
да,
вот есть
очень много
не получается про что разговаривать.
Да. Понятно, что мы должны, по-моему, стремиться к тому, чтобы все-таки демократическая система развивалась. Она не может за одну ночь произойти, но то, что и для экономики это очень важно, кстати, чтобы все-таки можно было бы менять политику, не надеясь там на то, что можно договориться там с какими-то знакомыми родственниками Путина и отдать ему какой-нибудь проект, эликсир вечного двигателя.
Ну, ведь вот Горбачев спокойно ему сказал, что вообще-то он может и уйти, но это не произойдет. Он хранитель, он не может уйти.
Ну,
так вот просто. Но, по крайней мере, уйти, например, в отпуск, как требует того закон во время предвыборной кампании, он бы, между прочим, мог.
Мог бы, да. Но я думаю, что это не изменит ситуацию никак. Уйдет он в отпуск или нет?
Нет, это не изменит, и я думаю,
что... Ясно, что он будет бороться за победу, будет бороться за победу в первом туре. Но и понятно, что растет число тех, кто не хочет, чтобы он победил в первом туре.
Ну да. А как вы думаете, вот Кудрин, экономист и финансист,
да,
он удачная фигура...
Для кого?
Не знаю. Вот не знаю. Как даже не знаю, поскольку переговорщик, он по собственной инициативе все-таки, скорее всего. Или, ну, даже да, если отмашка дана, все равно это скорее личная история.
Ну, я немного знаком с Алексеем Леонидовичем. Он на меня очень хорошее впечатление производит, как человек с человеческими качествами, нормальными реакциями. Не такой забронзовевший там деятель. Надо сказать, что у нас там защищал диссертацию, как-то иногда что-то помогает нам. Вот, вербально, к сожалению. Но я думаю, что он, конечно же, не является, скажем так, очевидной переговаривающейся стороной. Вот в этом...
В этом процессе?
Да, в этом процессе. Понятно, что все равно нужно И мне кажется, все равно нужно вести, не сбрасывать со счетов, а наоборот. Любые возможности должны быть использованы для переговоров. Это очень важный момент был бы. Не обязательно здесь спекулировать на эту тему, насколько самостоятелен Кудрин. Раз он известная фигура в мире, в России, и раз он это хочет сделать, то надо ему поверить.
Поверить кому? И той, и другой стороне?
Да.
И тем, и другим?
Да, да, всем поверить и начать разговор о том, что можно сделать.
А площадка какая должна быть? Где они все должны разговаривать? Просто собираясь в очередном отеле в клубе 12 декабря? Или, может быть, на платформе у Ивлинского, или в клубе у Прохорова? Или где? Где все они должны разговаривать?
Это я чуть не думал на эту тему. Дело в том, что, к сожалению, силы очень неравны. И поэтому это не имеет значения.
Где они будут разговаривать?
Да. Если бы они были равны, тогда бы это имело значение. Более-менее равны.
Вот Николай Ефимович, просто заканчивая эту тему, мы придем на уже к более другим глобальным, спрашивает нас, почему, по-вашему, Путин и Медведев так боятся больших митингов? Ну, пройдут люди по улице, даже шествием пройдет, ну, покричат. Москва ничего не производит. Все эти люди тунеядцы, считает Николай Ефимович. Поскольку Москва обдирает всю Россию, то Россия вроде как и не выйдет. Вот чего они боятся?
Да я не думаю, что так уж сильно боятся. Это просто неожиданность большая и неприятная, как я понимаю. Все-таки я, например, тоже не представлял себе, что будет такая реакция. Что по-прежнему думал, что еще долгие годы будет по 400-500 человек выходить. А, как в Советском Союзе после ввода наших войск в Чехословакии, тоже там вышло 7 человек.
Ну да.
Спасших честь страны. Я это без иронии говорю, но это правда, они достойны всякого уважения. И теперь тоже, видите, получилось же. Это, вот это большая неожиданность.
Ну, вы видите, и, знаете, скорее всего, и крайнее раздражение, конечно, некоторых людей, которые живут вне Москвы, считая всех
этих... Ну, Москва всегда обворовывает всех. Так принято считать. Еще при советской...
При советской власти тоже так.
При советской власти тоже. Ну, а что? Вот мои родственники в Казани, значит, у меня мама татарка, они, значит, вот, и поэтому мои родственники, они всегда приезжали, без звонка, без ничего, приезжали за мясом все время. Утром раз звонок. Наша первая реакция, я говорю: Камиль, когда ты уезжаешь? Значит, он еще не успел приехать. А потом они даже придумали, что, говорит, у нас... Я говорю: почему у вас мяса нет там? Что такое? Почему к нам? Говорит: у нас мяса много, у нас рубщиков нету. Все рубщики в Москве. Но если серьезно говорить, конечно, сейчас разрыв между Москвой и Россией увеличился. Но надо сказать, что если вот взять какие-нибудь крупные города, больше миллиона человек, то вот центры городов одинаковые, как в Москве. Армане, там, бутики.
Это правда. Все,
а
и в Казани
девушки
в том числе.
Симпатичные. Да. Раньше, то есть, они раньше были симпатичные. В одежде симпатичные. Сейчас они по России и в Москве одинаковые.
Это правда.
Вы заметили?
Конечно,
это,
да? Конечно, конечно.
Новосибирск,
конечно.
Казань, Петербург.
Крупные города,
да,
уже они в этом смысле не отличаются, их в смысле витрины не отличаются.
Вымытые витрины.
Ну, хорошо. Значит, будем считать, что пока мы про вот этот вот переговорный процесс больше ничего сказать не можем. Как будет, так и будет. Куда поедет, туда и поедет.
Я думаю, что это важно, чтобы просто много людей появилась на площади на Болотной и на проспекте Сахарова.
А 4-го вышло нашествие. То есть, чтобы вот просто люди...
Ну, это
власть
важно,
видела,
да,
что она выходит.
Что вот есть люди, которые... Выходят. Что это не просто
хорошо.
Кучка. Всегда же считалось, ну, вот кучка отщепенцев там, вот они, ну, и что с ними.
А вы думаете, что в этом году появятся в России новые политики?
Ну, мне хочется надеяться, что, может быть, вот 40-летние люди, там, 30-летние, очень много умных людей, серьезных, которые перестали быть подданными, а стали гражданами, как хочется надеяться, что это не эпизод, что это не отклонение от тенденции спячки, а что это начало нового процесса.
Ну вот какого как об этом наш, и...
Михаил да. Сергеевич, процесс пошел.
Пошел, да. Об этом мы
пошел,
поговорим.
Мы про не знаем куда, так уже до конца.
Ага. Сразу после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. К чему может привести конфронтация между Ираном и США? Об этом спорят президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, замдиректора Института США и Канады Виктор Кременюк и независимый журналист Дмитрий Сидоров. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское.
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева, экономист, директор Института экономики РАН Руслан Гринберг сегодня мой гость. Говорим мы о том, каким будет 2012 год. Ну вот про политику, Руслан Семенович, как всякий человек, возглавляющий большую экономическую институцию, старается быть аккуратным.
Ты не внятно.
В политических прогнозах. Ну, так, аккуратным, я бы сказала. Давайте вот тогда про экономику. Она, да. Может быть, чуть ярче в тенденции
там
в нее.
В каком-то смысле больше ясности.
Ну, хорошо. Вот, значит, в России у нас, вернее, в Европе боятся краха евро и распада Евросоюза. В Америке уже пригрозили, что у нас вооруженные силы не слабые, если там Иран чего-то то получит. Россия собирается, ну, в общем, как-то она собирается вот пока чистить коррупционные схемы, и уже видно, одних энергетиков снесли, да. Вот сегодня «Газпром» троих уволил, ну, вроде бы, говорят, это не связано, на пенсию их отправили, но, тем не менее, я думаю, только это будет очевидной ясностью, когда Владимир Путин своих людей по кооперативу у озера, вот с ними начнет разбираться, но это вряд ли произойдет. Вот давайте тогда мир и Россия.
Ну, во-первых, что касается мира, то всякие, значит, есть много спекуляций есть по поводу распада евро, распада США. Надо сказать, что больше всего в России это вот есть такая игра, такая забава все время предрекать смерть Америке и Европе. Но на самом деле ситуация тревожная. В каком смысле, что все-таки вот этот долговой кризис, он очень острый и похоже, что вот пока не удается вот решить его раз и навсегда. Это, видно, дело будет недолгое. Но они близки к успеху, на мой взгляд. Вот Меркель,
европейцы?
Да. Меркель и Саркози, они вот сегодня я услышал, что они уже договорились, что чуть ли не до марта уже они твердо решат, каким образом Евросоюз, его руководство будет вмешиваться вот бюджетный процесс национальный, то есть понятно, что утрата суверенитета предстоит малым странам, средним странам, и это, конечно, неприятно. Вот здесь надо баланс находить. Там, я не знаю, Австрии, например, или Голландии, да, но они образцовые страны с точки зрения задолженности. У них задолженность маленькая, доходность тоже низкая, это говорит о том, что это очень здоровые экономики, здоровые политики, но вообще-то говоря, вот будет намного больше Европы, а не меньше. У них всегда в Европейском Союзе через кризисы развивается интеграция. И вот в этот раз похоже, что кроме Британии все согласны с тем, что нужен полицейский финансовый, который будет смотреть за национальными бюджетами, наказывать соответствующим образом.
То есть
страны.
Это такой орган будет еще один?
Да, 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 будет,
скорее всего.
Именно так. И это очень новая ситуация, потому что, понимаете, деньги – это очень важный, важный символ суверенитета. Хотя сейчас Центральный банк независимые национальные банки не играют такой роли, как раньше, но все равно вот эта вот бюджетная политика очень важна. Национальные парламенты пока определяли ее. А теперь вот будет по-другому, чтобы евро существовало и расцветало. А похоже, что ни у кого нет, кроме россиян, и особенно экспертов, магов, колдунов экономических, астрологов, ни у кого нет у них там такой вот, такого намерения отказаться от евро. Есть разные эзотические аналитики, которые там все знают, что будет.
Ну, а почему же вот даже в западной прессе дело не в евро, а есть такие некоторые апокалиптические реакции, что вот Россия будет, ну, помимо того, что будет происходить с евро, там, Греция и так далее, что Россия будет давить с помощью своего газа и вообще вот это вот главное путинское оружие, особенно в условиях того, что происходит сейчас с Ираном и так далее.
Ну, с Ираном там с нефтью.
Да.
Это очень важная история, но, по-моему, она нам на руку.
Так Россия-то точно
так,
на руку.
Вообще так нельзя говорить, потому что это война. Это ведь мы просто заигрались здесь. Это вообще ужасная история. Никто не может себе представить. Это же вроде бы так кажется, что там начали стрелять, через месяц это пройдет. Но это уже очень серьезно. И там Израиль, Иран, США, вот. Но
российский
в любом
крейсер,
случае,
оказавшийся там в
Амбаре. Тоже, да.
Вот это угроза маленькой вредоносной войны, это не реакция на улицу, нет? Это вот уже реакция на что-то другое?
Я не думаю, что это на улицу. Но понятно, что наши цены на нефть в любом случае возрастут, и нам это хорошо. Есть, правда, политики, экономисты такого ультралиберального направления, которые говорят, что вот нам высокие цены для нас плохо, потому что были бы низкие, мы бы стали делать бы Боинги там, или там, значит, Мерседесы. Вот, я-то не думаю так, но на самом деле это хорошая история, потому что если будут цены расти. Но они тоже должны расти так, чтобы не сильно расти. Потому что если они сильно будут расти, мы получим много денег, реальный курс рубля увеличится, но начнется экономическая рецессия там у них. Потому что из-за высоких цен нефти всегда происходит, начинается рецессия. И тогда, значит, в один прекрасный момент начнет снижаться спрос на наши энергоресурсы. Вот это очень такая нестабильная ситуация. Но в любом случае для нас важно, если цена нефти выше $100, а, скорее всего, так и будет, но многие пророчат даже там 150 и 200 в ближайшее время, особенно если будет обостряться ситуация там в отношениях между Ираном и Западным миром. Вот, но мне кажется, здесь никаких опасений не должно быть у нас.
Ну, главное, чтобы не развязалась маленькая победоносная война. Мы уйдем на новости, потом продолжим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. На юго-западе Москвы при взрыве и пожаре в одном из ресторанов пострадали 32 человека. Все госпитализированы. Два человека погибли, сообщил представитель столичного управления МЧС России Евгений Бабулев. В итальянском ресторане «Иль Питоро» на пересечении Новочеремушкинской улицы и Нахимовского проспекта произошел взрыв бытового газа. В Чечне в ходе операции в горах Веденского района убито, по последним данным, 5 боевиков. Их личности устанавливаются, сообщил журналистам глава республики Рамзан Кадыров. Он подтвердил, что накануне в бою с экстремистами погибли 3 военнослужащих и 1 полицейский. 16 человек ранены. В Брянске официально подтверждена гибель ребенка, провалившегося в канализационный коллектор. В Москве несколько сот человек вышли сегодня на митинг в память о событиях 9 января 1905 года, Кровавого воскресенья. Организаторы акции – представители левых политических объединений Московского горкома КПРФ, Революционной рабочей партии, Левого фронта Союза коммунаров. После переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель французский президент Николя Саркози призвал страны-члены ЕС до 1 марта подписать новое общеевропейское соглашение, позволяющее органам ЕС ограничивать рост национального долга отдельных стран. Глава швейцарского национального банка Филипп Хальденбранд подал сегодня в отставку в связи с обвинениями в злоупотреблении служебным положением. Глава венгерской делегации на переговорах с Международным валютным фондом Томаш Фелиги прибыл сегодня в Вашингтон. Переговоры о предоставлении Венгрии кредита продлятся до четверга. Мы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем с экономистом, директором Института Российской Академии Наук, Института экономики Русланом Гринбергом говорить о том, каким будет 2012 год с точки зрения и глобальной экономики, прежде всего, и экономики российской, ну и, естественно, как всякие политические катаклизмы на нем могут отразиться. Год високосный, говорят, что тревожный, хотя по-разному о нем всякие люди говорят, но тем не менее. Вы можете присоединиться к нашему разговору и задавать вопросы. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну тогда вот если мы с вами, в общем, не столько про глобальную экономику, которая не так плоха, если ей не помешает глобальная политика и не будет развязана, не дай бог, война, там спичка может быть любой, если уже начали брецать так оружием, бряцать.
Да, но, знаете, нет, и сами экономические причины тоже есть для такого, ну, я бы сказал так, не, если не рецессии, не кризиса, не спада, а такого прозябания, что ли, стагнации. Это вот во всем мире ощущается. Даже в Китае. Вот всегда мы надеялись, что Китай будет лидером роста. А в этот раз вот у них там тоже проблемы возникают.
Ну, может быть, вот руководство сменит, тоже будет чуть-чуть посвежее,
не, не, не
нет?
Не думаю особо. Там у них все по плану происходит. Они как-то договариваются.
Хорошо.
Ну, как у нас тоже политбюро. Но, по крайней мере, они смерти не ждут. Они до смерти начальника еще договорятся, кто будет. Это как-то всегда более определенно. Это очень взрослая нация.
Ну, хорошо. Взрослая нация, да. Дальше вас могут спросить, ну, вот, чего же мы не по китайскому рецепту? Это вечный вопрос.
Китайцев нет.
Китайцев нет, да, вот именно. Хорошо. У нас что будет в России?
Я думаю, что у нас будет бурное вот эти два месяца.
Понятно.
И в экономике, по-моему, ничего не должно произойти. Такого экстраординарного, цены будут стабильно высокими, либо даже еще вырастут. Поэтому, может быть, даже и курс рубля придется как-то что-то с ним делать, потому что он может слишком... Потому что приток денег может быть большой.
Да, первые торги показали, уже
вот,
подрос.
Это такое, да. Ну, действительно тревожная ситуация в этом Арабском проливе или заливе. Вот, там, значит, вот будет такая вещь. Это возможно. Ну, а что касается, вообще-то говоря, роста экономики, ну, или там динамики экономики, Международный валютный фонд, OECD, другие уважаемые организации, ну, все говорят, что где-то 3,5, там, 3,7, это нормально.
Хорошо.
Другое дело, что это все особенно... На людей-то, ну как, они не будут ухудшаться их положение, но без того многие люди, миллионы людей, в общем-то, имеют очень низкие доходы, несмотря на всякие...
Так вот, в России грядет налоговая реформа? Ну, то есть, это не реформа, конечно,
ну,
а...
Нет, ну, понятно, что все-таки власть как-то хочет реагировать на...
Ну, так называемый налог Робин Гуда, который...
Ну, у нас это... Для нас это не актуально. Ну, все поговаривают о том, что нужно вводить налог на роскошь, там, на недвижимость. Вот, но очень не хочется.
Очень не ведут?
Не хочется, да. Я думаю, что это будет такой тягучий процесс. Я-то думаю, что самое ужасное, что у нас вот есть наше состояние, что у нас отсутствует налог прогрессивный на доходы. Это скандал большой для страны. Это состояние раскалывает людей, раскалывает нацию на большинство бедных и кучку богатых. Как бы это банально и по-коммунистически не звучало, но это реальная вещь. случилось с нашей страной. Вот мы видим сейчас положение в Греции, там, в Испании, забастовки, все там. Речь идет о среднем классе, который начинает утончаться за последние 25. И это реакция, наверное. Но у нас нету среднего класса. Если есть там 20% максимум. Вот, а уж точно 2/3 ведут борьбу за существование. И их не волнуют никакие разговоры, там, акции, валютный курс, в общем-то, так, если
ВТО.
Думаться. ВТО.
Или ВТО все-таки волнует?
Да нет, конечно. Угу. Понимаете, ну, это же речь идет о выживании, если десятки миллионов людей имеют зарплату и борются за нее, там, 10 тысяч рублей, 15. И, понимаете, это очень серьезная вещь. И мне кажется, что это неизбежно, изменение налоговой политики.
Так
просто
вот, может
неизбежно.
Быть, это...
А особенно перед выборами,
да,
по крайней мере, риторика это
мощная. Риторика должна же быть.
Риторика должна быть, она есть. И более того, даже есть показательные там, значит, аресты. Вот, и это народ любит очень. Но...
Ну, не системно.
Нет, нет, конечно.
То есть нет ощущения, что следующие повестки дня в цикле политическом будут вот системные экономические,
по-моему, есть,
процедуры.
Есть, у меня есть ощущение, что и Путин, и его близкие товарищи, они, конечно, понимают, что что-то надо делать с точки зрения вот такого далеко зашедшего огосударствления экономики. Очень это жутко. Я все время выступаю здесь у вас на радио за то, что у нас не хватает государственной политики, активности. Но ситуация выглядит именно таким образом, что слишком вмешиваются там, где не надо, и не вмешиваются там, где надо. Вот это для меня это очевидная совершенно история. Ну вот, и понятно, что хочется что-то поменять, и промышленную политику, и стратегическое планирование, и все такое прочее. Но одновременно есть такое же ощущение, что есть неуверенность, что это возможно еще, что все-таки надо как-то лучше ничего не делать, может быть, а все-таки так приготовиться к очередным пожарам. Тушить их по возможности. И искренне, что я думаю, что многое делается правильно. В том смысле, что ну, какая-то организация появляется вот, в действиях по тушению пожаров. Буквально, не буквально, а даже в таком смысле. Но проблема в том, что примитивизация экономики не кончается. И вступление в ВТО резко... ухудшает шансы, хотя я полностью за то, что мы должны быть в ВТО.
Это, но там же длинный это, процесс, это
длинный
там лет
процесс,
7
но много чего
происходить.
Надо делать, да, есть переходные периоды, но в основном, конечно, это все сделано для потребителей. То есть ВТО существует для потребителей.
Но то есть, на самом деле, через какое-то время люди должны выиграть от этого?
Но или... люди, у которых есть деньги, они сразу же выиграют. Потому что ВТО – это всегда, как бы это сказать, это невозможность для страны протекционистские меры вводить. То есть весь экономика становится конкурентной, очень мощной конкурентной. Но я боюсь, что она по многим секторам не готова конкурировать. Другое дело, что за 20 лет можно было что-то сделать. Но это другая
но
тема. Что,
но это другая тема, но тем не менее, если говорить все-таки о людях, которые там в реальном секторе или там даже в финансах работают, вот где просядет в ближайшие годы, а где все-таки очевиден рост благодаря тому, что интегрируется в мировую экономику?
Нет,
ну
можно себе представить, что может быть увеличатся прямые инвестиции в страну.
Но об этом даже уже вот да. Публикации я видела в первые дни Нового года, что хорошо бы подумать западным инвесторам о...
Ну, мы их всегда ругаем, стращаем, ругаем,
западные говорят, западные. Пишут журналисты, да, что хорошо бы посмотреть в очередной раз на Россию, может быть...
Ну, на самом деле, это ведь такая немножко театр. Знаете, что западные инвесторы все знают, что происходит в России. Они любят зарабатывать деньги в России. И они знают, на чем зарабатывать деньги в России. И они это делают. Но вот вступлением России в ВТО это будет как бы попроще, потому что мы уже в таком правовом поле существуем. Но, с другой стороны, понимаете, ну что вы будете вкладывать деньги? Куда вы будете вкладывать деньги? Вот они вкладывают деньги, значит, вот в нашу топливно-сырьевую, или там в пищевую промышленность. То, что,
ну, то, что да, производится, то, что видно.
То, что люди хотят покупать, на да. что у людей есть деньги. Ну, а наша задача-то немножко иная. Как бы надо изменить ландшафт индустриальный, сделать его более современным, инновационным, о чем президент наш еще да, пока
говорил. Слова.
Вот. И это, ну, что-то где-то какие-то есть прорывы. Там в телекоммуникациях, даже в нефтепереработке там есть какие-то успехи. Но это точечные такие, они не системные. Это как раньше были герои социалистического труда. Также сейчас есть герои капиталистического труда везде. Это требует, конечно, какое-то системное изменение модели, а вообще развития. Но сейчас не до этого.
Ну да, потому что сейчас опять политическая ситуация. А, давайте послушаем. Александр Николаевич, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Руслан Семенович, у меня вопрос такой. Вот внутренняя наша политика, как бы, меня очень настораживает. В том смысле, что все деньги, которые приходят в Россию, все эти нефтедоллары, они, вообще говоря, обратно уходят на Запад, за счет, вот, можно сказать, вот от потребления вот этой небольшой группы, так сказать, людей, которые не только там покупают дочерям своим за 88 миллионов долларов квартирку там в Манхэттене, в Нью-Йорке, но и, в общем, возвращаются на Запад. То есть они не работают, не вкладываются в инфраструктуру, в развитие страны. Может быть, это независимо от того, там, Путин, не Путин. Вот, мне такой путь кажется тупиковым. То есть страна не развивается, деньги через страну прокачиваются большие, и, в общем, где-то ничего не создается на тот случай, когда вдруг что-то будет происходить в мире. А вот второй вопрос по поводу вот как раз вот этого вдруг. Ведь политика, экономика тут сразу не поймешь, что двигает. Вот что двинуло нашу эскадру к берегам, так сказать, Сирии, туда, это, скорее всего, что жадность наших, так сказать, нефтегазовых компаний, которые туда деньги вложили, их не хотят, так сказать, потерять. Так вот, складывается такое сейчас впечатление, что Иран почувствовал слабость мировой экономики, а так как религиозные фанатики, они сейчас приходят в власти не только в Иране, и там, похоже, что и в Египте, и в других там этих странах, то им кажется, что они могут свалить весь западный мир, вот перекрыв вот этот вот Армузский залив, вызвав, так сказать, вот этот обвал полностью этой экономики, все это рухнет, и они там построят свое, так сказать, исламское всемирное государство. Вот эти вот сходятся вот все в одну точку, и ситуация становится чрезвычайно критической. Спасибо за ответ.
Вот, значит, уже мне отвечать не надо, раз.
В общем, который практически...
будет. Нет, ну я согласен вот с первым размышлением Александра Николаевича, да, вот, насчет того, что наши бешеные деньги, которые бывают от времени такой золотой дождь, когда сыпется, значит, у нас...
Прокручиваются, но не работают.
Ну, что значит прокручиваются? Они на черный день складываются, они никуда не теряются. Здесь нельзя смешивать там с квартирами на Манхэттене, это все ерунда. Это нормальная государственная политика, покупать американские ценные бумаги. Мы, правда, не любим американцев, но знаем, что это самые надежные ценные бумаги. Вот что здесь противоречие есть. Но я вместе с Александром Николаевичем очень недоволен такой политикой, считая, что копить на черный день не надо, потому что он уже давно есть, этот черный день. И поэтому можно было и копить, и тратить. Вот сейчас там, ну, условно говоря, 9 единиц из 10 копится, покупаем американские ценные бумаги или там...
А единичку,
а единичку тратим, но это мало. На самом деле надо поменять пропорцию.
Угу.
Поменять
единичку?
Пропорцию. Копить, ну, 6-4 хотя бы. Вот наш институт подготовил такую бумагу, мы ее передали Владимиру Владимировичу. Вот, он, значит, глядел.
Угу. Чего сказал?
Так сказал, вот сказал, был как раз Алексей Леонидович. Тоже. Вот, говорит, смотри, надо посмотреть. Вот это мне
это давно
приятно.
Было-то?
Это было в июле было.
А, ну это тогда и сказали. Так сколько воды-то утекло?
Ну, знаете, дело такое. Ага. Политику сразу нельзя менять. Сначала ментально там, то...
Но, по-моему, и Кудрина
Владимир
уже нет.
Путин, он вот это ощущает, конечно, вот такую диспропорцию.
Ну, хорошо,
но,
а
с
что...
другой стороны, он боится утратить макроэкономическую стабильность, о которой он все время говорит. Потому что у нас же, ведь, смотрите, есть же в истории, там, 98-й год, пятикратная девальвация, дефолты, шмефолты. Поэтому лучше, знаете,
так, вот, держать денежки. Понятно. Ну, хорошо, а что вот с, вот с фанатиками? Хотя все не так просто
вот,
с фанатиками.
Я думаю, что очень правильно тоже сказали, Александр Николаевич, что действительно может такое быть, что они могут так думать, что, вообще-то говоря, действительно есть восстание, восстание такого фундаментализма исламского. И Иран, конечно, думает о том, что вот там долговая ситуация в Западе обостряется и все такое прочее, что здесь можно какой-то на выигрыш надеяться. И, может быть, даже возглавить это восстание против иудео-христианской цивилизации.
Что ну, так это... не произносится, но
ну,
возможно,
так,
конечно.
Мне кажется. Но вот, и, конечно, это опасно очень. Это опасно, потому
ну,
что...
Ну, а вот крейсеры-то наши там оказались российские.
А крейсеры это я не знаю. Я думаю, что... Ну, это просто демонстрация силы.
Силы.
Я думаю, что... Потому что мы, у нас нет ясной позиции по иранской ситуации.
Ну, конечно, потому что только что говорили, переговаривались что, ровно. Да. Между прочим, в январские дни президент звонил российскому президенту.
Вот. И здесь, конечно, вот экономически для нас... Вроде бы это обострение в краткосрочном плане, еще раз повторяю, оно, конечно, выгодно, а вот политическом...
Не очевидно.
Не очень понятно.
А тут вот Василий Данилович спрашивает нас про мальчика в Брянске. К сожалению, там все грустно. Мальчик, это в коллектор, когда женщина провалилась.
Ужас какой-то.
История. Ужас. Вот мы про большую экономику,
это мы
а там...
о том, что...
Вот да, а мальчика не нашли пока, но ищут.
Уже разлило масло,
масло, да?
Масло, да. И на вся... Это в любую секунду, в любом...
Да, как просто шел человек, стала женщина с ребенком.
Женщина с ребенком. Но ребенка... самое безопасное место, которое может быть, памятник в центре.
Да, теперь губернатор кинулся, чтобы все везде проверяли. Да, конечно, надо помочь семье, но ощущение такое, конечно, мягко скажем.
Да нет, ощущение такое, что вообще страна. Надо и позднее советское время сказать, и сейчас ничего не делается с инфраструктурой. То, что не приносит денег, вообще ничего не делается. Мало делается. В тех сферах, где деньги...
Денег нет?
Где деньги сразу не получишь, да, не заработаешь. И это ужасно. Вот, я говорю все время, что мы из одной крайности в другую. Сначала деньги были, помните, у Вознесенского, и даже как-то «Уберите Ленина с денег».
Ну да.
Это же было лицемерие. Мы все-таки хотели, даже советские люди, чтобы больше денег было. Хоть они противные, бумажки там. Но а сейчас наоборот. Деньги, кумиры. Я вот вам говорил как-то, что вот я несколько раз приходилось сдавать на экзамене статью Ленина «Партийная организация, партийная литература о диктатуре денежного мешка». Вот, я думаю, ему не могло присниться, что в его собственной стране вот такое будет. А действительно, это произошло.
Ну, Владимир Ильич-то приложил много усилий, чтобы в стране много чего за эти 80 лет произошло.
Ну, он создал, да, цивилизацию. Но не он один, люди хотели. Люди хотели равенства.
Да.
Они его получили.
Получили. Теперь вот про переговоры довольно много, о том, что из них ничего не получится, или наоборот, как раз люди должны выставлять прежде всего в качестве программы переговоров между оппозиционерами и митингующими и властью тему коррупции, но это вряд ли может быть всерьез темой политических переговоров. Это тоже системная проблема, которую надо решать не сейчас, не за эти два месяца. Показательные вещи, наверное, будут происходить. У Кудрина Искренне пишет нам Александр, как у политика шансов ноль. Еще несколько веков назад во Франции говорили, самый большой праздник для парижан – это когда вешают министра финансов. Русские в этом смысле от французов мало чем отличаются. Ну, это скорее констатация. Все эти переговоры оппозиции, Кудрина, роль переговорщика, Прохорова как либерала – все это чекистские штучки. Как бы лиса не подоспевала, то бы, как бы лиса не подоспела, то овца бы волка съела. Ну, да, это тоже, наверное, возможно. А Явлинский, разве он не достоин быть единым кандидатом оппозиции, чтобы вывести страну из тупика? Вести переговоры с нелегитимной властью о каких-то уступках вместо требований – это точно тупиковый путь. Не тупиковый путь, ее отставка.
Я думаю, неправильно это. Вот это как раз и есть, как бы это сказать, вот это, призыв к топору. Понимаете, во-первых, что значит нелегитимный? Были же выборы, так или иначе. Значит, вот победил Путин, победила Единая Россия. Я не в восторге от Единой России, но были бы честные выборы, она бы победила. Ну, победила бы. Может, в Москве бы не победила, а в стране бы победила.
Ну, так вот она говорит, просто, люди же говорят, давайте честные выборы тогда и...
Ну, хорошо, но это правильно. Но если так уж говорить насчет нелегитимности власти, это ошибка большая.
Ну, надо. А Явлинский? Вот
Явлинский, я очень симпатизирую Явлинскому. Вот. Но я думаю, что в свое время он совершил ошибку, когда отверг предложение Евгения Максимовича там руководить социальным... Да, Евгения Максимовича Примакова руководить социальным блоком, хотя он рассчитывал на большее, потому что он его предлагал. Надо было, наверное, это сделать, потому что он как-то славит человеком, который правильно говорит и ничего не делает. Я всегда говорю на это, оппозиционер не может ничего делать.
Ну, в общем, да.
Как, что он может делать,
если он в оппозиции?
Он только может голосовать, то есть призывать людей за него голосовать, чтобы потом что-то делать. Но все-таки у него были возможности. И я думаю, это грустно. Ну, а потом у нас ведь, я вам скажу, дискредитирован либерализм очень мощно.
Ну, это правда, правда.
Вот,
правда.
А это, знаете, он в тени, несмотря на то, что в моем представлении он был, в отличие от гайдаровцев, он был правильным либералом. Вот, но он был либералом, а либерализм дискредитирован. Все. Это надо с этим считаться.
Путин отработанный материал. Нам нужен свой Ли Куан Ю, практик и технарь. Пишет, да, нам слушатель.
А Путин тоже практик.
Но не технарь.
Надо сказать. Ну, здесь, понимаете, здесь, конечно, есть такая проблема. Да потом ведь нельзя сравнивать. Ну, что это, Сингапур?
Да, да.
Город один. Ну, что там? Ну, конечно, это всегда важно для политика, если вы приглашаете друзей править. Но они все-таки друзья ведь. И...
Это вы кого сейчас имеете в виду?
Ну, я говорю про Путина.
Про Путина и его друзей.
Про то, что... Ага. Ну, это ведь, ну, как вы... Понятно, что друзья, они и есть друзья. Это, знаете,
чудесно, друзьям... Просто с вами разговариваешь, как вот с такой милую сказочку слушаешь. Ну, друзья, нет, ну, они что, есть друзья. Да.
Что вот там говорят, что друзьям все,
да,
врагам закон. Закон, да. Uh-huh. Вот. Но у нас же дефективная еще демократия-то пока. Значит, поэтому... Я вам скажу, вот вы смеете, я вам скажу, что...
Не-не-не, мне слово нравится, дефективная демократия, да, в общем, хорошее определение.
Молодая,
да.
Можно сказать. Там. И надо сказать, что мы сами хороши, между прочим. Вот на себя надо. Мы, и вы мечтали о таком радикальном либерале, либеральном царе. Да? Конституцию сделали, монархию, монархическую. Сами либералы сделали.
Либералы
а почему?
Сделали.
А все, они все
не
подготовили.
Не все мечтали, но все подготовили.
А почему? А когда говорили, а вдруг вот у вас там Ельцин, он такой хороший человек, такой демократ, а вдруг другой будет? Ну, а мы к тому времени уже все, институты начнут работать. Mm-hmm. Всякие сказки дурацкие.
А они не заработали.
Да нет, а теперь вот такая конституция.
Ну, хорошо, а вы верите в то, что Путин тот человек, который способен попробовать изменить конституцию обратно?
Ну, я думаю, что если будет достаточный противовес, то да.
Угу. Да, давай, Надежду Аркадьевну, послушаем, успеем.
Здравствуйте, я коротко. Да, ну все мы вступаем в ИТО. Там-то люди выходят, пенсии 1000, 1500, а у меня, например, пенсия в Москве 4000 рублей. Вот все мы вступаем в ИТО. И почему нас принимают-то туда?
Но дело в том, что там такой связи-то нету. Это же Всемирная торговая организация. Но вы правильно говорите, что это для меня тоже очень важная тема. Ну, как важная? Она вообще самая важная, что не имеет права страна иметь такие унизительно низкие пенсии. Даже вот в теперешнем состоянии, в котором она находится. И это самое главное.
У нас минута, и очень важная прогностический вопрос. С Новым годом вас поздравляет Вячеслав Суслин из Красногорска и спрашивает, вот Медведев в качестве будущего премьера, это же крах или нет?
Ну, какой крах? У нас же президентская республика. Угу. Никакого краха быть не может. У нас все премьер-министры технические, за исключением Владимира Владимировича Путина.
Да, ну и это на самом деле все и решает.
Конечно.
Поэтому краха никакого нет. Ну, а как вы думаете, он будет премьером?
Ну, почему нет? Раз Владимир Владимирович обещал, значит, будет.
А, но ведь по-разному к этому могут быть как раз эти элиты с деньгами, которые еще, вот те, кто денежные товарищи, они еще не определились, они как, вот они на них смотрят, на улицу.
А кто их будет спрашивать?
Никто не будет спрашивать, а? Понятно.
Что значит не определились?
Тоже понятно. Последний вопрос Александра. А все-таки будет война Америки? И он говорит про Китай, но я все-таки думаю про Иран.
Ну, знаете, кто знает будущее, тот в сумасшедшем доме должен сидеть. Но я вам должен сказать, что у меня такое ощущение, что все-таки удастся избежать ее, потому что все-таки люди уже учатся этому, потому что это очень опасная история. Войны так легко начинаются. Вы помните даже, как в Чечне там, как там за 2 недели хотели одним полком, да?
И чем закончилось?
Чем закончилось? Еще не закончилось.
И еще неизвестно, как будет. Хорошо, ваш прогноз выборный. Первый тур или второй?
Я надеюсь, что будет второй.
То есть все-таки, а кто выйдет во второй тур? Тогда Путин и...
Ну, к сожалению, Путин и Зюганов.
Да. В общем, не сильно разнообразная история. Руслан Гринберг, я думаю, что мы еще будем говорить о том, как этот год непростой будет развиваться и для России, и для мира. Я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. Микрофон была Анна Качкаева. Сразу же после нас «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый.